Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из второго послания Петра, вторая глава, первые три стиха. Второе послание Петра, вторая глава, первые три стиха. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Аминь. Сегодня, наверное, у всех у нас получилось такое немного марафонское утро во всей Москве. Не только бегуны и велосипедисты бегут, но и автомобилисты пытаются найти проезды, пешеходы найти дорожки. Но, слава Богу, сегодня отличное, прекрасное, светлое утро. Знаете, когда я читаю эти слова Петра, честно, я немножко удивляюсь. Хочется сказать, Петр, но если бы ты написал, что братья и сестры, через 2000 лет будет огромное количество лжеучений, ну, я бы понял его. Ну, правда. Но Первая Церковь, он эти пишет слова Первой Церкви, апостолы живы, Христос ходил, был на земле вот недавно, огромное множество, огромная армия людей, которые были лично свидетелями этому всему. Дух Святой только сошел, церкви горят, пылают, благовестие, распространяется Царство Божие. И он начинает свое послание как раз-таки этими словами, вот в 1 главе 3 стих, смотрите, «Как от божественной силы вам даровано все потребное для жизни и благочестия». То есть кажется, что вот это тот век, когда просто в изобилии Бог открыл себя и дал все. А он пишет рассеянным и говорит, знаете, будет много лжеучителей, будет много проблем с лжеучением. Хочется сказать, Петр, почему? Почему? С чего ты это взял? Откуда это может вообще взяться? Когда пройдет время, может быть, да, но сейчас, кажется, этому нет никакого места. И он говорит, знаете, есть некоторые предпосылки, которые приводят к тому, что появляется огромное множество лжеучителей. И вот в этой второй главе он раскрывает достаточно много предпосылок. И мы, наверное, все не успеем обсудить, но на какие-то ключевые мне бы хотелось обратить внимание. Почему? Потому что спустя 2000 лет, если они тогда были какими-то, наверное, небольшими, сегодня они расцвели просто бурным цветом и входят в жизнь практически каждого из нас. Первое, на что обращает внимание Петр, первая предпосылка, мы прочитали в первом же стихе он говорит, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Проблема в том, любое лжеучение на самом деле с этого начинается, когда Христос оказывается не в центре. Когда в центре оказывается что угодно, но только не Христос. За 2000 лет христианской истории мы с вами очень много раз наблюдали такую картину. Когда в центре христианства оказывалась вдруг другая идея. Идея, не знаю, власти, идея богатства, идея здоровья, идея даже каких-то социальных вопросов. И когда они уводили от Христа и занимали главенствующее место, они приводили к страшным последствиям. Мы не должны пойти этим путем. Даже во времена Христа, когда он беседовал с учителями своего века, например, Матфея, 23 глава мы читаем, да, он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина, а оставили важнейшее в законе – суть, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Они как бы нашли для себя некоторую такую лазейку, давали десятину с травы и думали, что вот она, праведность. Но на самом деле забыли самое главное, гораздо более важные вещи – и есть такой соблазн в нашей жизни, знаете, порой схватиться за какие-то вторичные вещи и забыть о самом главном. А что же самое главное? Самое главное – это Христос. Или когда с учениками Иисус Христос шел, и они были голодны и стали срывать колосья, это Матфея 12 глава, и их стали говорить, как же так, в субботу вы срываете колосья? И он отвечает, смотрите, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал, самый бывший с ним, как он вошел в дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или вы не читали, что в законе в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. И если бы вы знали, что значит милость и хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Оказывается, когда Христос рядом, когда Христос, то вдруг какие-то второстепенные вещи отступают как будто назад. Гораздо важнее Христос. Что важнее всего в христианстве? Только Он. Мы читаем в Ефесянам, что, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, Бог, да, которое Он прежде положил в Нем, то есть во Христе, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Он есть хлеб жизни. Он есть центр всей нашей жизни. Он есть путь истинной жизни. И никто не приходит к Отцу, к Богу, как только через Иисуса Христа. Кажется, эти истины настолько нам знакомы, настолько нам понятны, и со времен воскресной школы мы их все обсуждаем, говорим. Но знаете, бывают в жизни какие-то парадоксы. Вот как-то один отец мне рассказывал, у меня у самого очень часто такие ситуации были, но про других проще рассказать. Он рассказывает, у него дочке, она примерно лет 10 ей было, они были на природе, отдыхают, и в траве она потеряла, я не помню точно, что она потеряла, но, насколько я помню, это была линза от очков. Она упала, стекло от очков, она упала в траву и потерялась. И она говорит: «Папа, помоги найти». Но прежде говорит: «Давай мы сначала с тобой помолимся, чтобы Бог нам помог найти это стекло». И он говорит: «Мы стоим с дочкой, держимся за руку, за руки, она молится. А я, говорит, один глаз открыл и ищу в траве. Господи, только бы нашлось, только бы нашлось. А если не найдется? Как я дочке объясню, почему мы помолились, а стекло не нашлось?» Детям, кажется, проще порой верить Богу и доверять. Когда им говоришь: «Давай помолимся», и Бог ответит, они говорят: «Конечно, давай». И знаете, Бог отвечает: «Стекло нашлось, конечно, нашлось». Но нам, взрослым, кажется порой, ну, сложнее просто так взять, отдать вожжи и сказать: «Хорошо, давайте помолимся, и Бог все решит». Но когда я смотрю, например, первой церкви, например, в первом веке, ведь у них были серьезные проблемы. Например, помните апостола Петра, того послания, которого мы читаем, его арестовали. Его должны были убить. Его история заканчивается. Что делает церковь? Церковь собирается, закрывает двери и молится. Казалось бы, может быть, сейчас тот самый момент, когда вот эти уверовавшие из Иродова дома, из какой-то власти, нужно бежать к ним, нужно решать вопрос, нужно договариваться, может быть, залог какой-то внести. Но они закрывают двери, становятся на колени и молятся. Я задаю сам себе вопрос: а как я решаю проблемы? Или как мы решаем проблемы? Я иду в первую очередь молюсь, или я листаю телефонную книжку и вспоминаю, кому позвонить в этот момент? Вспоминаю какие-то связи. Или помните, как церкви запретили проповедовать? Им говорит: «Если вы будете проповедовать, мы вас посадим, убьем, запретим, все что угодно сделаем». Что они делают? Они бегут к юристам, может быть, договариваются решать? Нет. Первое, что они делают, они идут на колени. Знаете, может быть, это очень грустно, но мы сегодня должны признать один факт, что в христианской жизни, в нашей в христианской жизни, молитвенные собрания стали самым непопулярным мероприятием. Когда мы говорим человеку: «Пойдем на молитвенное собрание», как правило, слышим в ответ: «Зачем? У меня ничего не случилось, у меня все хорошо». «У тебя что-то случилось?» Но если мы говорим, что центр нашей жизни – Христос, если наша зависимость от Него, то почему же нам стало так не нужно регулярно стоять на коленях и говорить: «Господи, веди меня, Господи, научи меня, Господи, помоги». Потому что мы научились как бы сами решать свои вопросы, сами решать свои проблемы, и, кажется, Христос немножко отошел на второй план. Нам нужно от Него что-то, нужно прощение, да, нужно Его благословение, нужно Его согласие на какие-то вещи, но жить мы научились сами. И апостол Петр говорит, что это большая проблема. Большая проблема, когда вдруг Христос оказывается не в центре, то сама христианская жизнь рушится, теряет смысл. Да, может быть, она высоконравственная, моральная, какая угодно. Но он говорит, Христос должен быть в центре. Христа держитесь. То, что кто-то вдруг ставит Христа не в центр, это не история про каких-то отступников, богопредателей или еще кого-то. К сожалению, зачастую это история про нас самих, про то, как мы живем. И Христос говорит, верните. Петр говорит, верните Христа в центр. Вторая предпосылка, вторую вещь, которую он называет дальше, это 10 стих, он говорит, «Идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Вторая проблема, он говорит, это гордость. Гордость, она ослепляет человека, и человек перестает видеть сам себя. В этом ее проблема. Он не понимает своего собственного положения, собственного состояния, и он не может развернуться. Он не может исправиться. Есть иллюстрация про Самсона. Наверное, все знаете эту историю, хотя мне кажется, что воскресная школа, наверное, лучше всех знает эту историю. Про великого, сильного человека, которому дана была особая миссия. И вдруг он где-то внутри решает, что ему позволено заигрывать с тем, что ему дано. Далида, которая пытается выведать у него источник его силы, и он как бы играется с ней. Он рассказывает ей одну историю, другую, третью, и видит, как она проверяет его, но потом не боится почему-то рассказать ей правду и теряет свою силу. Я думаю, о чем он думал, когда вот потом стоял с выкатанными глазами и крутил этот жернов. Он, наверное, все это время каялся. Каялся и вспоминал, Господи, как я мог? Как я был слеп? Но в тот момент, когда у него глаза были выколоты, он был зряч, как никогда. Он увидел свое собственное положение. Удивительно, но Богу пришлось выколоть ему глаза, чтобы он реально увидел, в каком он состоянии. Знаете, иногда Богу приходится что-то с нами сделать, чтобы мы увидели. Потому что в своей гордости, в какой-то самолюбии, самонадменности мы просто не видим, в каком мы состоянии. И Бог простирает руку, и мы потом говорим, Господи, спасибо Тебе, прости меня. Именно поэтому Писание так много нам говорит о том, чтобы мы смотрели внутрь себя. Испытывайте себя, самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Или тоже Коринфянам 10 глава, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Даже есть вечеря каждый месяц, когда мы собираемся вместе, преломляя хлеб, вспоминая страдания Христа, но в то же время заглядываем в свое сердце. И говорим, Господи, испытай меня, покажи. Почему? Потому что проблема гордости – это не проблема каких-то людей там далеко. Это наша проблема тоже. Она и нас ослепляет, она и нас делает самоуверенными, самонадеянными. Мы думаем, что мы лучше всех. Но это не так. Это не так. Христос лучше всех. И есть единственный способ понять, каков я на самом деле, это смотреть на Христа, вникать в себя и сравнивать. Именно так и пишет Павел Тимофею. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, потому что так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Когда израильский народ выходил из Египта, был момент, когда они в очередной раз роптали, в очередной раз считали, что они правы, а Бог не прав. И Бог посылает змеев. Змеев, которые их жалят, и они умирают. И им нужно исцеление, им нужно лекарство, когда они стали каяться. И Бог говорит, поставь медного змея. И тот, кого укусят, и он только лишь посмотрит на этого медного змея, он будет исцелен. Удивительно. Как так вообще возможно? Но Бог делает именно такое средство. И человеку, чтобы быть исцеленным, нужно всего лишь две вещи. Нужно увидеть, что он укушен, понять, что он умирает, и у него нет другого шанса. Нет смысла кусать себя, вырезать, отрезать, какими-то лекарствами сыпать. Ничего не поможет. Есть только одна вещь – посмотреть на этого змея. Знаете, сегодня в противостоянии с гордостью абсолютно те же самые лекарства. Нам нужно увидеть в своем сердце этот яд. Увидеть, что на самом деле и я поражен, что и во мне это есть. И посмотреть на Христа. Каков Он? И тогда Он каким-то чудесным образом, своей исцеляющей рукой, будет менять мое сердце, делать похожим на Него. Что-то будет происходить. Я не могу сам себя взять за волосы, как барон Мюнхгаузен, и вытащить из этого болота. Не могу. Не могу сам себя изменить. Но Христос может. И Петр как бы нас снова возвращает ко Христу. Он говорит, да, да, гордость поразила этот мир, и еще больше будет поражать. Но вы смотрите на Христа. Когда Христос в центре, это тоже отступит. Третья предпосылка, это уже 12 стих, мы читаем. «Водимые природою, в растлении своем истребятся. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Третья предпосылка – это любовь к греху. Это не просто грех, а именно, знаете, привязанность. Это какое-то удовольствие. Он здесь говорит «водимую природой», то есть какими-то желаниями. На самом деле есть какая-то тяга, есть какое-то удовольствие от греха. Если бы это нам было противно, да какие вопросы? Но проблема в том, что нам это нравится, людям это нравится. Поэтому так тяжело это оставить, так тяжело это возненавидеть, так тяжело искать свободу. Но он говорит, для того, чтобы освободиться, вам нужно возненавидеть грех. И именно Христос, входя в нашу жизнь, дает эту ненависть, дает это неприятие ко греху. Но почему-то так случается, когда даже Христос входит в нашу жизнь. Мы как будто озираемся назад и с таким удовольствием вспоминаем, а как было до этого, а как было хорошо и приятно. И это не приводит ни к каким хорошим вещам. Помните историю про Гиезия, слугу Елисея, когда к нему приехал военачальник Наиман и чудесным образом был исцелен, и он привез огромное множество подарков. Подарков хотел одарить Елисея, Божьего пророка, но он говорит, мне не нужно от тебя ничего. Он даже не вышел к нему. Он сказал, иди окунись. Но слуга, когда смотрел на все эти подарки, что-то ёкнуло в его сердце. Ему они так понравились. И он сам себе в сердце говорит, мы читаем 4 Царств, 5 глава, 20 стих. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Ну, хоть что-нибудь, ну, хоть чуть-чуть. Он придумывает историю, рассказывает историю, получает. А чем заканчивается все? Проказа Неемана досталась Гиезию в наследство. Он был тот человек, который ходил с Елисеем, который видел огромную силу Божию в нем. И вот так его история заканчивается. Почему? Ну, просто ему понравилось что-то. Его просто так тяготело, ему так хотелось взять, ну, вот эту вот две перемены одежды. Из-за каких-то двух рубашек он просто перечеркнул свою жизнь. Из-за каких-то двух талантов серебра. Зачем, Гиезий? Но ведь эта проблема привязанности к греху, какой-то любви, она остается и в нашем сердце. Она и для нас сегодня составляет большую проблему. Мы не можем никак победить этот грех. А Христос говорит, Луки 9 глава, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего». У американцев есть поговорка, что для любого мужчины самое большое испытание в жизни – это так называемый M&M's. Это money and morality. Это деньги и нравственная чистота. по-русски женщины. О, как они правы! О, если бы для верующих это не было бы проблемой, но это остается. Почему? Что делать? Как бороться? Как противостоять? Знаете, для меня большим обличением или, не знаю, наставлением является история праведного Лота. Ведь Библия называет его праведным, и он действительно праведный. В его сердце была эта любовь к Богу, к чистоте, его не тянуло куда-то. Но те вещи, которые он допускал в своей жизни, привели к фатальным последствиям. Когда он уходит из дома Авраама и выбирает, где жить, он смотрит на вот эту прекрасную Содомскую землю. И она была как сад Господень, написано. И он не смотрит то, что это прям возле Содома. Он считает, ну, это же рядом, это можно. И он идет туда. Проходит немного времени, и он уже живет внутри Содома. Но он же сам-то праведник. Ничего страшного, что он внутри. Но потом смотрим, проходит еще немножко времени, и он уже сидит у ворот, как почетный член города. Но он же сам-то праведник, это же не страшно. А потом и своих дочерей отдает за этих жителей этого города. Но чем заканчивается? Эти его зятья и его дочки, которые вышли за них, не пошли за ним из Содома. Его жена, когда они уходили, обернулась назад, почему-то ее тянуло туда и осталась этим соляным столпом. Он, придя в пещеру, становится отцом своих внуков, народ, который произошел от него. Родственный народ Израилю становится их врагом. Как так? Казалось бы, праведный Лот, но какие-то вещи, которые он позволил себе в жизни, впоследствии разрушили его жизнь. Знаете, мы все понимаем прекрасно, что есть грех, но какие-то вещи мы почему-то позволяем себе. Позволяем, недооценивая последствия, которые могут оказать на нашу жизнь. Но Христос говорит, вот идет, когда в Гефсимании, да, перед Гефсимании они идут, это Иоанна 14 глава. Вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Во мне не имеет ничего. Между Христом и дьяволом нет абсолютно никаких пересекающихся вопросов. Они две стороны баррикады. И знаете, в нашей жизни, когда мы живем среди Содома, мы должны научиться видеть Христа и следовать за Ним, подражать Ему. Есть одно средство борьбы с грехом – это учиться у Христа. Апостол Петр, глядя на тенденции, которые происходят, переживал. Переживал и писал ученикам в рассеянии: «Держитесь Христа! Держитесь Христа, тогда вот эти все лжеучения, все, что происходит в мире, вы сможете этому противостоять. Но если вы не будете держаться Христа, оно поразит вас прямо в сердце». Самая большая нужда современного общества спустя 2000 лет абсолютно та же самая. Мы сегодня нуждаемся во Христе, как ни в чем другом. Христос – самая большая нужда современного общества и современной церкви. Пусть Бог благословит каждого из нас и научит, чтобы нам держаться Христа, чтобы Он был центром нашей жизни, чтобы нам смотреть на Него, сравнивать себя и становиться таким, как Он. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы никогда никакое лжеучение не поразило нас в сердце. Аминь.